Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем изучать уроки нравственного богословия и продолжаем разговор о содержании христианской веры как необходимом условии исполнения первой заповеди Божьей. В прошлый раз мы говорили о вере в то, что Христос есть Спаситель. Дополняя это свидетельство, мы обратимся сегодня к крещальной формуле, как она сохранилась в предании Церкви, как она читается во время осуществления таинства крещения, и такую формулу каждый христианин, выходя из купели, вступая в церковь, он эту формулу произносит. И это важно, если он, конечно, совершеннолетний, если он еще младенец и говорить не может, то за него эту формулу произносит крестный, но тем самым и крестные, и родители, и ставятся как бы в условие, берут на себя обязанность рассказать подрастающему человеку о том, что они ему сказали от его лица. Проблема ведь по преимуществу не в том, что мы крестим младенцев. На это, кажется, достаточно оснований в текстах Священного Писания и достаточно оснований в истории житий святых, чтобы понимать, что это и возможно, и допустимо, и немало святых прекрасно были крещены в детстве, и их младенчество отнюдь не помешало стать им сосудами благодати Божьей. А проблема в том, что мы, крестя младенца, забываем, что если мы крестим его в возрасте, когда он ничего не сознает, мы потом обязаны его всему научить, в том числе рассказать о том, что с ним произошло, и какие слова мы произнесли от его имени, чтобы он знал, в какое положение в отношении к Богу он поставил. Здесь не просто, скажем, даже уроки закона Божьего, это совсем другая вещь, достаточно схоластическая и необходимая для церковного кругозора, для знания предания церкви. Это все необходимо, но сообщить крещаемому то, что с ним произошло во младенчестве, это нечто совсем другое, потому что произносим-то слова мы, крестные или родители, а произносим-то от его лица, то есть Бог принимает это как бы им произносимые слова, и поэтому теперь, раз мы крестили во младенчестве, мы до его сознания слова, которые он сказал неосознанно, нашими устами мы должны ему рассказать, чтобы он осознал эти слова, как слова, сказанные им собственно, чтобы он пришел в сознание тех обетований, которые обещаны ему Богом, тех отношений, в которые он теперь поставлен с Богом, и тех клятв и обещаний, которые он дал Богу. И вот, когда человек крестится, он говорит следующие слова – как раз перед чтением, перед настоящим совершением таинства крещения, эти слова завершают цикл огласительных молитв. Он говорит: «Верую Христу как Царю и Богу». Что значит «Царю»? Понятно, что не земному царю, потому что сейчас его и нету, но даже в те времена, когда церковь существовала в рамках монархических государств, тогда, разумеется, речь шла не о земном царстве, не о земном царе. То есть мы таким образом верим ему как Царю Небесному. Что это значит? Это значит, что мы на самом деле как бы именуем себя, написуемся подданные этого самого царства. То есть, оставаясь по плоти земными гражданами, уплачивая налоги, ходя на избирательные участки, исполняя свой гражданский долг, мы, тем не менее, являемся еще и подданными Царя Небесного и подчиняемся Ему и творим волю Его и находимся под Его защитой. И в этом отношении верить в то, что Он Царь, она удивительное нам дает сознание от того, ведь, конечно, мы люди конца 20-го, начала 21-го века давно забыли, что означает слова «царь» и «царство». Мы давно забыли, что такое жить под защитой царя. Мы давно, причем и, скажем, даже российская монархия последних 2-3 столетий – это не совсем то, потому что связь между императором российским и народом была, но она не была настолько потрясающе жизненной. Царь по преимуществу воспринимал свое служение в плане административном, быть может, военным. Он не ощущал своей собственной связи с каждым человеком, живущим под его покровительством. Он не мыслил себя защитником всякого человека, вступающего на территорию его царства. Он не мыслил себя помощником и покровителем всякого своего подданного. Это не вина российских императоров, такова к тому времени установившийся взгляд на природу царской власти. Люди давно забыли, что такое быть подданным царя, хотя в древние времена, по крайней мере, это помнили, хотя осуществлять вполне и тогда осуществляли крайне редко. Но мысль-то именно в том, что исповедать кого-то царем значит быть всецело под его покровительством. Может быть, мы ему грешим, но ему и каемся. Может быть, мы плохие люди, но мы его подданные, и он никогда нас не отдаст врагу. Есть только один способ вытащить нас из его покровительства, из его помощи, от его подданства, когда мы сами от него отречемся, потому что он бесконечно ценит, дорожит и уважает нашей свободой. И если мы отречемся, тогда он отпускает нас на произвол чего угодно. Если мы что-то любим и говорим, не надо нас защищать, не надо нам помогать, не надо вмешиваться в нашу жизнь, это моя жизнь, он тоже отпускает. Но человек, который надеется на него, как на помощника и покровителя, даже если этот человек плохой, даже если этот человек гадкий, омерзительный, но он надеется на защиту, может быть, как ему кажется, не совсем основательно, но в глубине души надеется на помощь и защиту, Бог никогда не оставит человека без помощи и защиты. И в различных патриарках и сказаниях, в различных свидетельствах, где бы, когда бы они ни происходили, в каком бы народе, в какой бы конфессии, но всегда есть свидетельство о том, что человек, только вспомнивший, обратившийся к Богу, только сказавший: «Господи, да помогишь ты мне плохо», он получал помощь совершенно неожиданную, порой чудесную, и, может быть, потом этот человек никак и не определял свое дальнейшее бытие в связи с церковью или с Богом, но Бог, даже зная, что он не определит, помогал ему, потому что он царь своих подданных, потому что он никого в обиду из своих подданных не даст. И в этом чудо того, что происходит в таинстве крещения, что мы переходим в подданство непобедимому, всесильному, всемогущему и необыкновенно щедрому, необыкновенно милосердному царю. И мы действительно подходим под новая защита и покровительство, и от нас в этом отношении минимум, что зависит, – это не отрекаться от Него и всегда использовать этот дар, который нам дается в таинстве крещения, взывать, иметь дерзновение, взывать к Нему, обращаться к Нему как к Царю и просить Его и защиты, и помощи. И в этом отношении служение Ему, хотя бы и самое маленькое, самое нелепое, самое, быть может, крошечное, крохотулечное Его служение, но совершаемое по вере в Него, принимается им, и Он воздает за это щедро и сто крат. Скажем, самая известная притча, которую Он говорит об этом, это притча о работниках виноградники, которые, проработав всего лишь час, то есть буквально практически ни о чем, весь день провели бессмысленно, а в ее винограднике проработали всего час, награду получили, точно такую же, как и те, которые проработали там целый день. Это не значит, что он обидел тружеников, это значит, что он утешил лентяев, даже если лентяи эти проработали в винограднике всего лишь совсем немного времени. И в этом, с одной стороны, для человека, мыслящего категориями рыночной экономики, всегда есть загвоздка, он не понимает таких отношений Бога и с человеком, потому что и сама-то рыночная экономика возникла уже слишком-слишком после того, как люди забыли, что такое жить под защитой настоящего царя. Фактически же, конечно, отношения наши с царем тем величественнее, тем замечательнее, тем удивительнее, что его защита нам гарантирована. Она, безусловно, гарантирована. В Ветхом Завете и то, хотя это совсем несколько другие отношения, которые были между Богом и человеком, даже в Ветхом Завете стоило только народу или человеку вспомнить и воззвать к Богу, даже таким отъявленным негодяям, как, скажем, царю Манассии или царю Ахаву, и эти люди сразу же получали помощь Божью, щедрость Божью, милость Божью, как пророчествует Священное Писание о временах Нового Завета. Он говорит, что такой будет завет, что милости от народа не отниму вовек, даже если я накажу их, милость моя и тогда от них не отнимется. Нет, во веки веков, до скончания времени, не будет никакой возможности лишить себя его царственной опеки, кроме одной единственной, когда человек от него сам сознательно и добровольно отрекается, хотя даже и здесь, как говорят удивительные вещи, свидетельствуют нам патерики, есть некоторые удивительные случаи, например, в житии Василия Великого, пусть это, быть может, легендарная вставка, но, тем не менее, сама его принадлежность этой вставке преданию говорит о том, что церковь не видит здесь ничего невозможного. В житии Василия Великого повествуется о том, как некий человек продал душу дьяволу, а потом вдруг раскаялся и решил примириться с Богом, хотя он написал бумагу в отречение от Бога и отдал эту бумагу сатане, тем не менее он надеялся, что Бог его простит. Весь храм, вся церковь во главе с Василием Великим молились неизбывно, со слезами, не вставая с колен, и Бог даровал этому человеку прощение. Бумага, которую он дал в руки сатане, упала с неба, и она была чиста. Не было никаких слов, договорных обязательств с сатаной, не было никакого отречения от Бога. Даже в этом случае человек, обратившийся к Богу, получает его царственную защиту. Или, например, эпизод, связанный, содержится тоже в древнем Патерике, о том, что некий не очень умный человек, но крещенный, воспылал страстью к дочери, красивой дочери жреца, что только жрец не делал, не предлагал сделать этому юноше, чтобы он отрекся от Христа, каких только гнусностей он не производил, чтобы сила Божья, покрывающая в этой юноше, исчезла, и каких только он падений, мерзостей, отречений не произносил, и проклятий, и богохульств, сила Божия его хранила. И жрец, уже не зная, что придумать, выдумывал все новое и новое, чтобы только как бы отлучить человека от этой силы, и не успел, не преуспел ничего в этом. Юноша образумился раньше. Если Бог после таких гнусностей от меня не отрекается, неужели я совсем безумный, чтобы отвлечься от такой щедрости Божьей? И великое множество удивительных эпизодов в разных житиях разных святых, когда человек, уходящий на очень далекую страну и в очень гнусное состояние, тем не менее, стоило ему только вспомнить о Боге, вспомнить и совершенно безосновательно, казалось бы, грешнику окаянному, находящемуся в мерзости своих грехов, только воскликнуть: «Господи, спаси! Я еще хочу пожить, но для Тебя!» И тут же являлась защита, и царь его вставал на защиту и защищал человека и даровал ему время на покаяние. Таких случаев бесчисленное множество. И вот ребеночку, который крестился, не сознавая, что это дар ему был дан, и какой царь теперь у него есть, и какому царю он теперь поставлен служить, не обязан служить, а поставлен — это честь, как тоже забытая традиция. Мы все читали, скажем, в своем детстве роман Александра Дюма «Три мушкетера». И помним хотя бы из этого романа, хотя это любые романы вплоть до середины 20 века, можно вспомнить о том, что служить царю, служить королю – это честь, которой добивались и которая была дарована только избранным. Действительно, привлечение к царю так и свидетельствуется в Священном Писании Нового Завета, что именно избранничество – вот статус христианина. Если ты призван служить царю, это честь для тебя, не столько долг, сколько честь, которая тебе доверена, с которой ты призван, и это то, чем стоит гордиться, звание, которое стоит нести с достоинством, а не роптать и унывать: ну что же так, без моего ведома меня сделали христианином. Каждого человека во младенчестве, если родители разумны и крестят его, они записывают его в воинство Царя Небесного, как сказано это, допустим, в житии мученика Уара, и в этом воинстве пребывать честно, и это великая честь для человека. Но кроме того, мы говорим о том, что веруем ему как царю и Богу. В этом особенная исключительность христианства. Мы не можем считать Иисуса Христа одним из учителей или просто одним из пророков, потому что тогда мы умаляем славу Божию и уподобляемся в сущности отцу лжи, как сказано о том, и именно по этому поводу в Евангелии от Иоанна, 8 главе. Мы понимаем, что он учит людей правде, и мы знаем, что много людей, учащих правде, и порой с нравственной точки зрения теми же словами, которыми говорил Христос, да, но те были учителя, а Иисус был Богом. Мы знаем, что было много пророков и пророчествующих о будущем, и слово их было сильно и твердо. Ну и что? Иисус был не только пророком, Он был Богом, и отречься от этого мы не можем, и умолчать о том, что вера наша такова, что Иисус – Бог, а все остальные, да, могут быть учителями, да, возможно, мы согласны признать, что великие учителя человечества действительно учителя человечества. Мы можем воздать им должную, подобающую честь, потому что они научили народы свои хоть какой-то правде, хоть каким-то основам нравственной или духовной жизни, пусть так, но единственный Бог – Иисус Христос. И нет другого Бога, подобного Ему, Бога, ставшего человеком. И в этом отношении все попытки диалога с восточными мистическими практиками, разными эзотерическими традициями или, скажем, со свидетелями Иеговы, которые тоже не верят, что Иисус Христос есть Бог. Все эти попытки диалога, они возможны, но все они в то же время и обречены, потому что христианство конкретно, принципиально, категорично свидетельствует о том, что Иисус, в которому мы верим, единственный Бог. Не просто Сын Божий, а Бог, Творец неба и земли. И в этом отношении, конечно, мы не должны умалять полноту своего благовестия, потому что мы говорим не о добре вообще, и даже не об истине вообще, и не о богах вообще, а в том, что Христос есть Бог. Он истина, потому что Он Бог. Он добро, потому что Он Бог, а не просто потому, что у Него правдивые слова. И, конечно, в этом отношении, и особенно для христиан это важно, невозможны слова типа «а мы вот понимаем Бога так», «а мы вот понимаем Бога этак», потому что Христос есть Бог, и понимать мы Его можем только так, как Он нам велит, чтобы мы Его понимали. Не веруя в Него, не принимая Его собственное свидетельство о самом себе, мы отвергаем и Бога, и жизнь, и истину. Поэтому так важно именно не представлять себе Бога как-нибудь, а услышав, что Он нам говорит о самом себе, принять это за основание собственной веры, предметной веры, и на этой вере начинать изменять собственное сознание, если это необходимо, и собственную жизнь, это уж безусловно. Во всем этом нам, конечно, и призван помочь символ веры, который мы тоже произносим во время крещения, как раз перед этой самой крещальной формулой «Верую Иисусу Христу как Царю и Богу». На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех Господь!